В продолжении мы дальше будем рассуждать над словом, будем дальше, можно говорить, о практических христианских таких вещах, которые, может быть, на первый взгляд, вот когда же вот сейчас в начале говорилось, кажется простыми, но иногда очень тяжело их делать, иногда тяжело жить вот такой простой жизнью. И я хочу, чтобы мы открыли первое послание к Иоанну, 5 главу, 16 и 17 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 16 и 17 стих. «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Есть такое понятие, как грех к смерти. Часто можно услышать вопрос, а что вообще это такое, могу ли я потерять спасение. Очень много богословских споров идет по этому вообще понятию, по этому месту. Кто-то отождествляет это с сознательным и конкретным грехом, и Иоанн мог вообще вот эту идею позаимствовать с Ветхого Завета. Кто-то связывает это выражение с отступничеством. Эта идея, она тоже прослеживается во второй и четвертой главе этого, ну, этого послания. А кто-то просто вкладывает это понятие просто отсутствие любви. То есть нелюбящий брата уже пребывает в смерти. 1 Иоанна 3:14. Есть также те, кто считает, что это хула на Духа Святого. Но тогда возникает, как практически, если я сказал какое-то плохое слово на Святого Духа, тогда все со мной, все покончено, кайся или не кайся, то есть бесполезно. Ну, как-то, ну, тяжело в это представить, ну, я, ну, и, может быть, скорее всего, это точно не это. А сам Иисус, он говорил, что приходящего ко мне я не изгоню вон, Иоанна 6:37. И я скажу, что я тоже не знаю точно, сколько есть вообще таких грехов к смерти. Один, два или более. Но сегодня я хотел бы поговорить об одном из них, порассуждать, который описан в Евангелии от Матфея, 18 главе. 18 глава от Матфея, она интересна тем, что именно в этой главе Иисус говорил о том, то, что будет связано на земле, будет связано и на небесах. Дальше Иисус говорил, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И после всех этих вещей, еще и Петр задал вопрос Иисусу, сколько раз я должен прощать своему брату, Иисус рассказывает притчу, чему подобно Царство Небесное. И мы знаем, что Царство Небесное вот в этой притче, как Иисус говорил, оно подобно царю, который захотел сосчитаться со своими рабами. И был один раб, который был должен царю, государю, очень огромную сумму долга. И мы все хорошо знаем эту историю, и мы видим, что царь, он прощает рабу очень огромный долг. А что делает этот раб? Он идет к своему другу, то есть к другому рабу, и душит другого раба, заставляет отдать ему уже незначительную сумму долга. И потом мы видим, что господин, он говорит следующие слова, то есть Евангелие от Матфея, 18 глава, с 32 стиха, с 32 по 35. «Тогда государь его призывает и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Грубо говоря, грех, которому нет прощения, это не прощение. И если смотреть здесь, мы видим, что сам Иисус говорил эти слова, что Отец Небесный поступит с вами так же, если не простит каждый от сердца своего брату своему. А также Иисус в Нагорной проповеди в 5 главе с 21 стиха, он тоже говорил такие слова. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай». кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет своему брату рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Получается, ты пришел к Богу каким-нибудь даром и вспомнил, что у тебя есть конфликт с братом. То есть иди прежде, реши этот конфликт, и только тогда приходи и приноси Богу свой дар. И здесь мы видим, что Иисус, он даже сравнивает с убийством грех непрощения. И получается так, что если ты не прощаешь, то ты не будешь прощен. И вот в этой притче, которую вот мы вначале читали, мы видим, что вот государь, вот этот хозяин – это прообраз Бога. И мы видим, что вначале был прощен весь долг, но потом мы видим, что все было возобновлено из-за того, что вот этот раб, он не хотел простить вообще незначительный какой-то долг своему другу или своему брату. Также есть еще одно место, где Иисус, уже воскресший Иисус, он говорил своим ученикам такие вещи. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 21 по 23 стих. «Иисус же сказал им вторично», это уже было после его воскрешения, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Очень огромная такая, можно сказать, ответственность и власть прощать. И если вспомнить вообще, за что Иисуса в основном гнали, за что на Его роптали, за то, что Он прощал грехи. То есть он много раз говорил, что чада, прощаются тебе твои грехи. Фарисеи говорили, кто может прощать грехи, как только не один Бог. И такая власть, она есть только у Бога, прощать грехи. И эту власть он дал нам. То есть прощение – это такой ключ, который способен многие вещи, ну, то есть способен открывать и закрывать определенные двери. И я скажу, что тоже есть такой парадокс, что последователи, можно сказать, учения о прощении, то есть мы христиане, а Бог нам простил все наши грехи, то есть реже всего порой иногда встретишь у нас прощение. А в мире, если смотреть, люди, они тоже очень много прощают, но где мы, христиане, должны занимать вот такое вот главенствующее и первое место, иногда это место, оно не первое, ну, в нашей жизни. И получается так, что иногда христиане, они, наверное, пожалуй, самые такие вот медлительные на прощение. А иногда можно обратить внимание, что иногда мы очень горды подойти первым, попросить прощения. Как это в церкви, ну, в церкви своим братьям, так может быть и в том обществе, где мы находимся. И, ну, можно сказать, что тоже такая иногда печальная картина. И я скажу, что есть вещи, которые ничем, кроме как только прощением, разрушить нельзя. Ни одной молитвой. Кто бы за нас не молился, кто бы за нас не возлагал руки. И есть твердыни в нашей жизни, которые никогда не будут разрушены, если мы не научимся прощать. То есть, если лично я не буду прощать кого-то. И получается так, что если я не прощаю, то молитва, моя молитва, может быть, молитва кого-то, других людей, она просто бессильна и бесполезна в данном случае. И многие, наверное, твердыни в нашей жизни, они были бы легко разрушены, если бы, ну, мы бы, получается, научились бы прощать, ну, других людей. Хочу такие вот, может быть, маленькие примеры привести. Вот иногда бесполезно молиться о проблемах в отношениях в семье, если у людей, ну, есть непрощение к своим родителям, которые проявили, может быть, какое-то насилие или плохое отношение. Иногда людям тяжело принять Бога как отца или как папу, потому что человек, он просто, ну, не простил своего физического отца, которого он считал, что, ну, считает, что он его просто не любил, и вот эта обида, непрощение, она осталась. Иногда бывает так, что ты не можешь благовествовать и нести благую весть другим людям или ехать на миссию в другую страну, в другое место только потому, что ты не простил каких-то людей, которые тебе причинили боль. И это является вот этим препятствием. Ты молишься и хочешь понять, почему ты не можешь это делать, а иногда эта вещь, она кроется в таких простых вот вещах. Еще такие вот примеры, как гнев, ярость, раздражение на совет или на обличение кого-то. Почему происходит так у человека? Потому что он не простил человека, который когда-то его унизил. И когда кто-то подходит ему и пытается дать какой-то совет или как-то помочь, первое, что видит человек, он видит унижение. То есть это вот такая вещь, потому что вот это непрощение, что кто-то когда-то тебя обидел, ну, она не дает, ну, скажем, она дает проявление вот таким вещам. Или взять даже вот такую вот широкую глобальную вещь, это как расизм, когда есть непрощение целой нации или целого народа. И таких, ну, примеров, ну, можно привести много. То есть получается, если мы не будем прощать, то в нашей жизни иногда молитвы, они будут, ну, бесполезны. Какой вообще признак того, что ты простил от сердца? Когда ты думаешь о ком-то, то у тебя нет негатива. Ты вспоминаешь ситуацию, ты вспоминаешь человека, и у тебя уже нет осадка, нет злости, нет какой-то горечи или обиды на этого человека. Тогда можно сказать, что ну, ты, наверное, полностью простил такого человека. Часто, если смотреть, непрощение, оно возникает иногда на непонятных основаниях. Мы даже не помним вообще, почему мы там обижаемся, почему у нас неприязнь к этому человеку. И много болезней, они, ну, связаны именно с непрощением. Иногда человек, он просто не может получить исцеление или быть здоровым, потому что он кого-то не прощает. И если мы искренне пытаемся строить отношения с Богом, то Дух Святой, он будет нас обличать, он будет нас побуждать тому, чтобы мы прощали других людей. И мы иногда типа прощаем и говорим Богу: да, все, я уже простил этого человека, все хорошо. Но когда Святой Дух побуждает нас идти и сказать это нашему обидчику, а мы этого не можем сделать, то это говорит о том, что мы, ну, не простили. То есть мы до конца не простили, и у нас есть еще вот этот, можно сказать, корень непрощения. И непрощение, оно отравляет нашу жизнь. Тот, кто нас обидел, может быть, уже не помнит, живет счастливой, радостной такой вот жизнью, а мы ходим и чувствуем себя в своей тарелке. И еще скажу, что просить прощения, наверное, никогда не поздно. Прощение – это своего рода такое оружие любви. Если ты прощаешь человеку, то уже человеку нечем крыть, ну, против тебя. То есть если ты проклинаешь его, то обычно что делают люди? Они в ответ проклинают. Если ты его ненавидишь, он в ответ ненавидит тебя. Если ты дуешься на него, то и такой человек дуется на тебя. Но когда ты, получается, прощаешь человеку, то есть человек уже, ну, ничем не может порой ответить, то есть он не знает иногда, как поступать. И я скажу, что очень часто Бог, он допускает в нашу жизнь вот такие вот тяжелые, трудные ситуации только для того, чтобы нас научить прощению, чтобы мы научились вот этому, можно сказать, ну, такому вот искусству, то есть прощать других, прощать друг друга. И я скажу, что если мы научимся прощать людей, прощать друг друга, то мы научимся и спасать. А спасение, оно невозможно без прощения, потому что перед тем даже, как спасти нас, Иисус простил все наши грехи, то есть прошлые, настоящие и будущие. Есть время, когда люди, они могут падать, они могут уходить из церкви, но есть моменты и будут такие моменты, когда люди, они будут возвращаться назад, и наша уже будет ответственность принимать таких людей, не судить их, потому что даже в послании к Римлянам мы читаем, Павел, он говорил, что «кто ты, осуждающий чужого раба перед своим Богом стоит он, или падает, и будет восстановлен, потому что Бог силен восстановить его. Римлянам 4:14. И получается, что мы будем либо таких людей отталкивать, либо наоборот, будем таких людей принимать. Как когда-то тот же самый отец, он принял блудного сына, который... Еще только шел, а отец выбежал к нему и обнял его таким, какой он есть. То есть блудный сын, он даже еще не успел переодеться, помыться, привести себя в порядок. Несмотря на это, мы видим, что отец, он просто обнял и принял его таким, какой он есть. И я скажу, что мы должны быть готовы принимать таких людей и не убивать их словом, не судить, а наоборот, получается, прощать и поднимать, потому что, пока есть у нас вообще такая возможность, и есть у нас время. В той же самой Библии мы читаем, что пока есть время, будем делать добро, то есть не будь побежден злом. И возникает тогда тоже вот такой вопрос, что конкретно нужно делать нам для того, чтобы избавиться от греха непрощения. И первое, это, наверное, нам нужно признавать непрощение грехом и исповедовать его перед Богом. Некоторые из нас не считают непрощение каким-то серьезным грехом. Наоборот, мы иногда считаем благородством борьбу за справедливость, когда против нас совершили какое-то несправедливое оскорбление, то есть человек, наоборот, должен понести наказание, справедливое возмездие должно восторжествовать. Но когда это касается нас, никто из нас не хочет, чтобы подобное что-то случилось с нами. Наоборот, мы стремимся оправдать себя, чтобы избежать наказания. И если так смотреть, действительно, что то зло, которое даже несправедливо причинено нам, это является грехом, но мы должны также признать, что и наше непрощение человека, то есть непрощение греха, которое он совершил против нас, это тоже является грехом. А второе, это нужно покаяться в том, что мы совершили грех и навсегда оставить его. То есть мы не должны сводить с человеком счеты, особенно с тем, кто, может быть, нас обидел, и пытаться его как-то наказать, может, даже какими-то своими методами. Наоборот, нужно все эти вопросы, все эти проблемы отдать на решение Богу, чтобы Бог даже мог выявить какой-то грех у нас, если у нас есть вот это в сердце чувство, когда у нас есть желание отомстить, чтобы это было удалено от нашего сердца. Третье, что нам поможет бороться с грехом непрощения, то есть нам нужно учиться молиться за обижающих нас. Молиться за обижающих нас – это, наверное, самое такое эффективное средство изменить наше отношение к тем, кто нас обижает. И это также является повелением, заповедью Бога. То есть Евангелие от Луки 6:28, тот же самый Иисус, он говорил: «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». И когда мы будем молиться, когда мы будем благословлять, то Бог, он будет смягчать наше сердце, когда мы будем изливать свою боль, свои проблемы ему. То есть он будет работать не только с этим человеком, но он будет и работать и с нами. Еще одна вещь, нам нужно любить грешников и тех, кто причиняет нам оскорбление, то есть учиться делать им добро. Тот же самый Иисус в Евангелии от Луки, в этой же 6 главе, он сказал, что «любите врагов ваших, делайте добро ненавидящим вас, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Евангелие от Луки, та же самая 6 глава, 27 и 31 стих. То есть своими собственными силами мы, наверное, никогда не сможем выполнить это повеление, но мы имеем силу Святого Духа, который будет помогать нам менять наши отношения к нашим обидчикам. И я думаю, даже через эти вещи иногда мы можем просто выполнить какую-то миссию, какую-то цель, которую Бог, он хочет от нас. И в этом будет как раз-таки для нас благословение, когда через подобные вещи, когда, то есть мы учимся делать добро, Бог будет выявлять какие-то плохие вещи в нашем сердце, для того, чтобы мы могли их заменить на ту же самую любовь, на прощение, на какие-то хорошие, скажем, христианские качества. И я скажу, что мы никогда не сможем быть похожими на Иисуса Христа, если мы не научимся прощать. И сегодня, я думаю, для нас эта, скажем, тема, она является очень актуальной, потому что мы живем в такое время, в такие условия, где, в тяжелое время, где нам в первую очередь нужно учиться проявлять друг другу непрощение. Потому что если мы не будем учиться прощать, то нам тяжело будет проявлять любовь и спасать людей, которые окружают нас. И пусть Бог, Он даст нам силы и мудрость, как это нам делать. Аминь.